Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 634-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В пятницу Святая Церковь совершила празднование памяти святого, благоверного, равноапостольного, великого князя Владимира, крестителя Руси. Открывает нашу сегодняшнюю программу «Слово на это церковное торжество» смотрители патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи Рейзмера. Программу продолжит очередной фрагмент из авторского цикла «Нужно знать и соблюдать». У нашего микрофона будет Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Это очередной фрагмент по эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова. Нашу программу продолжают воспоминания Антонины Аркадьевны Спириной, уроженки Волгограда, которая повествует о своем детстве и о Великой Отечественной войне. Завершит час чтение монастырских писем наместника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Антония Медведева.
Oh,
пятницу Святая Церковь совершила празднование памяти святого равноапостольного благоверного великого князя Владимира, крестителя Руси. Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи Рейзмера.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сегодня мы празднуем память того незабвенного для нашего Отечества великого князя, которого наши предки называли не иначе, как солнцем земли русской, а Святая Церковь наименовала равноапостольным. Он просветил всю землю русскую светом веры Христовой, извел ее из тьмы идолослужения в чудный свет благодати Божией и возродил ее святым крещением. Он утвердил в Отечестве нашем православную Церковь, столб и утверждение истины, и таким образом водворил в Царстве Русском Царство Христово, источник радости, жизни и счастья. Святой Владимир был князем Руси в самое древнее время. Русские жили тогда люди в язычестве, не зная истинного Бога. Они поклонялись деревянным, каменным идолам и стуканам. Так и сам Владимир был ревностным язычником, идолопоклонником. Он умножил идолов во всей Руси, украшал их золотом, серебром и приносил им всяческие жертвы. Даже готов был приносить в жертву людей. Он предавался грубым страстям, плотским наслаждениям, пированиям. Но от природы он был умным князем, имел добрую душу, и недолго проводил он такую греховную жизнь. Скоро умом своим он понял, что ему и народу русскому не достает духовного света и радости души, что все они живут в какой-то тьме и не видят истины, и не понимают добра. Сердце его почувствовало, что во всех плотских удовольствиях одна только пустота и зло. Владимир сердцем и умом понял, что нет у них духовной радости и счастья от того, что они не знают истинного Бога. Дорогие братья и сестры, действительно так, где люди не знают истинного Бога, не может быть истинного света, счастья и радости. Ведь душа наша создана по образу и подобию Божию, поэтому она может быть счастлива, радостна и разумна в мыслях и в делах только тогда, когда знает Бога, исполняет закон Его и святую волю Его, а все наши мирские и плотские наслаждения, какие бы широкие и роскошные они ни были, ничего доброго не оставляют в душе, кроме пустоты и душевно-телесной порчи. Осознав таким образом крайнюю нужду познать истинного Бога, Владимир задумался, а где же найти истинную веру? Ведь разные народы имеют разные веры, которая из них вера лучше и истина. Вопрос этот был очень важным и трудным. Тут для князя дело шло не только о его душе и жизни, но и о жизни и душах всего народа на все времена. Найти истинную веру значило спасти свою душу, а если принять какое-либо учение еретическое, лжеверное, значило погубить свою душу навеки. Тогда прослышали разные народы, что русский князь хочет переменить веру, стали посылать к нему своих людей, похвалять свою веру, чтобы постараться склонить его к ней. К Владимиру приходили евреи и иудеи, магометяне, латинские христиане и греки. Не понравилось никакое учение князю, кроме православного греческого, Когда греки изложили ему свое вероучение, и особенно, когда показали ему картину страшного суда Христова, то Владимир принял это к сердцу и сказал: «Не это ли и есть истинная вера?» Когда он созвал всех своих старейшин, то все они решили еще лучше испытать истинную веру, послав посольство в чужие страны и на местах посмотреть, как люди живут, как молятся, чья же вера лучше. Хотя мы исповедуем истинную православную веру, братья и сестры, но часто мы можем встретить, и к нам могут приходить разные еретики, которые выступают против православной церкви и ее пастырей. Если будут склонять вас к своей вере, не слушайте их, ибо всех их ждет вечная погибель, если они не покаются, не придут во святую церковь, ибо спасение только в православной церкви. И так, обойдя разные страны, после Владимира испытали разные веры, и ни одна им не понравилась так. А когда они пришли в Цариград, в храм Святой Софии, где совершалось православное богослужение, то увидели всю красоту, благолепие храма и богослужения, увидели, как молятся православные люди. Все это так их поразило, что им показалось, будто они уже не на земле, а на небе. И поспешили они возвратиться на родину и высказать все, что чувствовали в святом православном греческом храме. Князь Владимир, принимая святое крещение, полностью истребил идолов, а на месте языческих капищ начал строить церкви и монастыри. И в 988 году крестил весь русский народ. Православная вера, какая была у православных греков, пришла к нам во всей чистоте и совершенство, и сохранилась на все времена неизменной. И мы сегодня точно так же исповедуем Иисуса Христа, точно так же молимся Ему, так же, как совершаем богослужение, те же имеем книги и то же учение, и правила жизни исповедуем, как все это было при святом князе Владимире. Вместе с открытием церквей святой Владимир начал открывать при каждой церкви школы, в которых священники преподавали детям закон Божий и русскую грамоту. Наконец, князь Владимир, полный душевной радости и благодатного утешения в том, что Бог помог ему устроить такое спасительное дело, как крещение всего русского народа, и сам лично стал иным человеком, каким он не был в язычестве. Он обуздал свою страсть, бросил прежние пороки, стал кротким, милостивым, благотворителем, одевал нагих, питал алчущих, помогал бедным, принимал странников, был заступником обижаемых. Своей святой жизнью он угодил Богу и удостоился быть причисленным к лику святым с именем равноапостольным. Так и мы, дорогие братья и сестры, во Христа крестившись, должны и во Христа облечься. Подобно князю Владимиру, мы должны оставить грешные мысли, чувства, дела, жить во всем по заповедям Христовым, по закону Божию. По молитвам равноапостольного князя Владимира: «Господи, умножь и в нас веру, помоги нам исправиться, дай нам слезы покаяния и очисти наши грехи, настав нас на правый путь спасения. Аминь».
Вы слушали слово архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в память святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Yeah. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «По эпистолярному наследию схиархимандрита Иоанна Маслова нужно знать и исполнять».
Скорби нужны. Когда речь идет о скорбях, то перед нами встают те же вопросы, какие бывают и при болезнях. Они близки по своему действию на человека. И болезнь, страдание, и скорбь тоже. Поэтому говорить можно было бы, не отделяя одно от другого, что и показывают последние слова батюшки в предшествующей главе. Прошу прощения, что у меня как-то невольно произошло это расторжение. Но думаю, что здесь будет речь не только о скорбях как таковых, но будут иметься в виду и даже упоминаться, называться и болезни. О скорбях отец Иоанн пишет часто. Видимо, к этому понуждало его нелегкое окружение. Надо было утешить, подкрепить, наставить, помолиться. Да и сам батюшка испытал немало. Страдал при закрытии атеистическими правителями любимой, родной для него Глинской пустыни, скорбел от рассеяния братьев ее, близких и дорогих его сердцу, сподвижников и старцев. Скорбно было в начале пребывания в Жировицком монастыре после отъезда из Московской духовной академии и Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Ко всему присоединились недомогания и болезни. Еще в VII веке преподобный Максим Исповедник свидетельствовал: многое из случающегося с нами происходит в научении нас или в очищении прошедших грехов, или в исправлении настоящего нерадения, или предотвращение будущих нападений. Примерно так смотрит и батюшка на скорби. В них содержится или вкладывается глубокий смысл. Отец Иоанн размышляет так. Скорби нужны. Они нас очищают, вразумляют, призывают пересмотреть свою жизнь. Для нас они целительный бальзам. Без скорбей, по-видимому, спастись невозможно. Переносить скорби надо с терпением, без ропота, с благодарением, с любовью, с сугубой молитвой. С помощью Божией следует не унывать, а вступать в борьбу со скорбями. С Богом легко жить. Скорби – наш земной удел. В нем перст Божий, ведущий вечное блаженство. Ропот разрушает доброе. Выбирайте. Скорби нужны, как необходимое очистительное средство. Но знайте, что Господь сверх сил не дает искуситься. Он, милосердный, знает, что нам нужно. Скорби и невзгоды нам нужны. Именно посредством их мы сможем очистить наши души от всякой скверны и греховной накипи. Скорби нужны в этом мире для нас. Нужны, как воздух или же пища для тела. Господь своим рабам посылает их, как наилучшее средство, помогающее им шествовать от земного странствования в небесные обители Отца Небесного. И если пророки и апостолы не были от них свободны, то что же говорить о нас? Мы, пожалуй, заслужили это своими грехами. И если мы будем так себя настраивать, то Господь придет к нам вскоре и сотворит милость свою с нами. Там, где Бог в душе, там радость и свобода. Скорби, посылаемые Богом, напоминают нам, чтобы мы не забывали, для чего мы живем в этом мире. То есть, Отечество наше на небе, и мы должны устроить свою жизнь так, чтобы приобрести все те добродетели, которые пойдут с нами в вечность. А вся наша земная суета не должна препятствовать этому. Бог, как милосердный Отец, видя в нашем сердце духовное неустроение и суетное попечение больше о земном, нежели о небесном, и посылает для нас вразумление. Со своей стороны, как только человек осознал, Бог снова приемлет его, как блудного сына, и возвращает ему мир и тишину, еще даже в этой плачевной юдоли. Нам следует пересмотреть свою жизнь и начать устроять свое спасение со всей тщательностью. Он, все благие, посылает нам этот незаменимый бальзам скорби. Ведь только ими человек очищается от всех своих греховных язв и сподобляется узреть Бога. Без этих скорбей, по-видимому, спастись невозможно. Их несли и пророки, и апостолы, и все последователи Христовы, которые были гонимы и мучимы, но этим они засвидетельствовали свою любовь к Богу, а поэтому они сейчас на небе наслаждаются Его славой. И нам с вами выпал такой же жребий. Скорби да неприятности. Но ведь только посредством их и мы сможем очистить свои души и получить милость Божию. Мужайся и крепись, высылая за все благодарение Богу. И как после сильной грозы и дождя бывает солнечная и благодатная погода, так, Бог даст, и к нам после этих всех скорбей придут радости и спокойствие. Скорби должны скоро утихнуть. Последние слова пророческие. Так, по милости Божией, и произошло. Несите с терпением возложенные на вас Спасителем мира жизненные кресты. Ведь скорбями получили Царствие Небесное все святые. Подвизайтесь пройти тесным и прискорбным путем Христовым. Трудно, но в такие минуты нам всем следует обратить свой взор на пострадавшего за нас Спасителя. Ведь Господь все видит и слышит, и в свое время подает руку помощи. Потерпите еще, и Бог сотворит с вами свою милость. Желаю быть всегда с Господом, подвязаясь в молитве, терпении и смирении. Несите свои кресты, данные Богом, без ропота, ведь ропот не может облегчить наши страдания, а наоборот, усилит их. Господь близок к вам, и Он желает дать вам за все ваши страдания вечное блаженство. Только там нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания. Посредством безропотного несения скорбей мы сможем не только очистить свою душу от греховной скверны, но и получить ту жизнь, которая уготована нашим Искупителем на небе. Все скорби по отношению к той вечной блаженной жизни, как капля в море. Да поможет нам Всеблагой Господь достойно приготовиться к встрече с Ним в вечности. Следует благодарить Бога за Его милость. Каждому человеку дается жизненный крест, притом по его силам. Старайтесь все то, что посылает Господь, переносить с терпением и благодарностью к Богу. Без этого весьма трудно получить спасение. Скорби приносят пользу только тем христианам, которые их переносят с терпением и любовью, и притом только тем, которые считают себя достойными по своим грехам еще больше всяких неприятностей. Если бы мы жили свято, то и скорбей у нас было бы меньше, и Бог бы устроил нашу жизнь без особых затруднений. А мы живем нерадиво и греховно, и потому скорби в какой-то мере удерживают нас от тяжелых грехопадений. Самыми опасными для нас являются беспечность и нерадение. Исходя из этого, нам всем надо прежде всего усугубить молитвенный подвиг, и тогда мы сможем ощутить в душе мир Христов, а это, в свою очередь, будет способствовать облегчению всех трудностей, скорбей и печали. «В мире будете иметь скорбь», — сказал Спаситель. Но Он же обещал за этой свою спасительную помощь и награду. Поэтому нам не следует унывать и падать духом, но вступать в борьбу, иногда и в жестокую, и выйти из нее победителями. У нас имеется для этой борьбы сильнейшее оружие – крест Христов. Но чтобы победить все зло, набрасывающееся на нас, мы должны мобилизовать все свои силы. С Богом жить легко. Скорби и болезни те же, но переносятся они гораздо легче, так как отступают на второй план. А часто они совершенно исчезают по Божьему повелению.
Продолжение авторского цикла «По эпистолярному наследию» с архимандрита Иоанна Маслова прозвучит через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, в одной из прошлых передач «Троицкого слова» мы познакомили вас с началом воспоминаний Антонины Аркадьевны Спириной, уроженки Волгограда, детство которой связано с началом Великой Отечественной войны. Сегодня мы продолжаем рассказ Антонины Аркадьевны в эфире нашей программы.
Да, по-моему, в моей жизни больше ничего такого события особенно не было. Она дальше пошла, жизнь, там учеба. Я закончила университет строительный. Я самостроитель, ПГС, промышленно-гражданское строительство. Поэтому вот я ехала сюда. Митрополит Герман, который вот с нашим феогностом, я сказала, дружит, он меня благословил, он меня хорошо знал и очень уважал. Но я его обидела, и была такая, вопали, как бы сказать, к нему. Он меня так отругал сильно. Но стоит. Я была своенравная, занимала уже большую, огромную должность, и он, когда меня готовил на игумену уже, пошла, уже на пенсию я пошла почти, и, ну, общалась я с ним, так вот приходил, он уважал меня все и выполняла все. И он меня привез, садил в машину, повез в женский монастырь. А там была его чада из Тулы, он сам вроде бы родом из Тулы, и она была настоятельницей, но у нее была онкологическая болезнь. И как я потом все уже узнала, но я и там поняла. Он меня привез и сказал: вот, побудет казначеем у вас, Антонина Аркадьевна, вам тут что-то поможет. А мне дал вот блокнот твой, день, ночь, любое время мне звони, что. Но ты поживи немножечко, хотя бы немножечко в монастыре. Посмотри, посмотри, ну я мирская. Я, ну как я могла? Когда мы с ней шли, она мне говорит: я говорю, матушка, он пошел с архитектором в храм там что-то по ремонту, а мы с ней потихонечку по аллее идем. Я повернулся, а я приехала, вижу, ну чутье мне. Господь всегда был со мной. Господи, благодарю Тебя и прости меня такую недопонятливую. Ведь отец Викторин говорил: тебе уже Господь говорит открытым текстом, а ты все равно не понимаешь. Вот так он меня тоже один раз. Вот. И вы знаете, я ей сказала: матушка, да я вам не буду помехой. Вы не... ну, что нужно? А я поняла, что она в телогречке, как все в монастыре, ходит там, работает, командует. А я-то приехала в дорогой шубе, одетая, шапка, роскошная такая молодая женщина. Она так посмотрела, она поняла, что это ей замена. Ей было это не к сердцу вот это вот, не к сердцу. Она больная. И еще тут вот это вот появилось. Уехали мы с владыкой, и я тут же уехала. Я уже была на пенсии, по-моему, да. Ну, там работала. У меня сейчас он есть дом на берегу Дона. От нас 50 километров Дон. Канал Волга-Дон, и там Дон. Я продала дачу, купила там себе дом на берегу Дона. Вот сейчас его продаю. Там рыбалка, там заповедная зона хорошая. Надо будет продать. И я уехала. Он потерял меня. Я ему не позвонила. Я ему ничего не сказала. А у него была казначей моя подруга Лена. И она мне сказала: ты когда была у него, на второй день матушка вот эта пришла к нему и сказала: отец, увези меня туда, откуда ты меня взял, в Тулу. Я больная, у меня сил нету, я больше здесь не могу. И она стала у него проситься, чтобы он ее отвез. И когда она мне это сказала, я никому ни слова не говоря, я за рулем ездила 30 лет, у меня своя машина была, я все собрала, манаточки свои, ну, квартиры, это все осталось. И я поехала, вот на Дону купила дом, я там была почти 5 лет, наверное, или 4 года, или сколько это было. А потом я объявилась, и вот тут меня владыка... конечно, по мозгам мне надавал, а потом сказал: я тебе все прощаю, люблю пуще прежнего. Вот. Ну, вот такая жизнь моя вся. И вот я сейчас, вот видите, это мой конец моей жизни. Это тупик моей беготни. Такое одиночество вот эти 3 года, не с кем поделиться. Вот эта девушка меня вот так сказала, кто вот такая там, все, думаю. И больше я все, думаю, вот мое. Купила себе участок на кладбище, землю. Но поскольку вот я говорю, мне просто кто-то сказал, пиши. Я говорю, кто будет читать. Я купила землю, а мне говорят, вот здесь самый центр, вот храм, вот, значит, все, ну, участник. Там не участников, а у работников. А привел меня отец Иоанн, вот этот настоятель. Там храм Лазаря, а он сам в Ильинском служит, и там. Там он выходные, а здесь все. И там мы познакомились, я его попросила, помогите мне, батюшка. Я там с ним познакомилась. Или, по-моему, я его уже здесь, в Ильинском, встречала. И он мне помог. И потом говорит, ну вот, у тебя будет новое общество. Купил оградку, они мне помогли, все мы поставили, оградку там все сделали, такое, бутафорию. Ага, и говорит мне, вот это, смотри, это губернатор, его застрелили, могила там гранитная. Вот это бандит какой-то знаменитый, вот у него богатый, все в этом. Я говорю, да, хорошее у меня общество будет. Вы меня в хорошее общество, мне не скучно будет. Вот, и высшее общество, и губернатор, и бандиты. Вот. Икона, я все-таки, эта икона, это основа нашей жизни, там, что она очень много чудотворной иконы сделала свое дело, сохранила целый квартал. Целый квартал это порядком, если по 7, 4, 28, порядком 30 домов. Вот так. Они все остались. Чудо. А вокруг все горело. Ну а дальше. Вот это началось. Там овражки были, куда она затекала, вода. Но она шла недолго же. Все-таки течение Волги. И вот это клубы дыма и нефть, она же все равно ушла. Это не сразу вот мы побежали. Смотрели там день, два, три. А потом вот так. Бабушка, это я единственная ее внучка. Я видела, как она дралась с немцами. Я вам говорила, немцы у нас лазили там, потом вот вошли, осмелели. Вот этого солдатика они забрали, они хотели... Мама его переодела, и она сказала, что это сын мой. Он солдат? Она говорит, нет, это сын мой. И он пистолет, и за то, что она его прячет, он видит, что это солдат. И солдат, да, руки поднял, говорит, сдаюсь, сдаюсь, как полагается, в плен он его это, хотел застрелить. Вот, а я за маму цепилась, а он маму хотел пристрелить за укрытие солдата нашего русского, а она не хотела его отдавать, она тоже кинулась, говорит, это сын мой, не, это не солдат, вот, но они его увели, а потом они стали лазить, и бабушки в сундук, в дом нам пошли, а бабушка там что-то делала, не видела, как когда они прошли, ну, они там хозяйничали же у нас. И какое-то малое время, ну, хозяйничали. Приходили, что хотели, брали, делали. Кого-то там молодых уводили всех. Маму чуть не в Германию не отогнали, не увезли. Ну, слава Богу, опять Господь был с нами. С нами Господь, и поэтому с нами ничего не случилось. И вот они нашли у нее чесанки валенки в сундуке. Он посмотрел, вытащил эти чесанки. Красивые новые галоши блестящие. Он галоши снял, подмышку, валенки эти выбросил и пошел. Бабушка как глянула, он подмышкой несет ее галоши. Она сзади подбежала, эти галоши так выдернула, и этими, он обернулся, она этими галошами вот так его, вот так по лицу. Ах, вы бандиты! Ей было все равно. Она вот, наверное, чувствовала, что с ней ничего не случится. Он опять пистолет ее бы застрелил, да и все, запросто, как курицу он. Ну, тут мама, соседи, я кинулась, все мы кинулись на него. Мама ему показывает, она старая, она ненормальная, не надо, прошу тебя, это мама моя. Ну, он плюнул на нее и пошел. Ну, он получил. Вот такая, вы знаете, вот вся наша война, на годы не было детства. Никакого, потому что мы были голодные, мы были вот такие, У нас в мыслях даже не было, кроме хлеба, мы ни о чем не думали. О конфетках мы даже не знали, кукол не было, играть не было. У нас вот именно наша жизнь проходила в войне. Вот мы как будто играли в войну, вот стреляют, убивают, тащим, этих завалило, мужа его хоронили тут же, прикопали по соседку, эту принесли к нам, 18 ран у нее, соседку, нашу молодую женщину. То есть мы везде принимали участие, там, где взрослые, там и мы. Вот и все, вот так мы всю войну, все годы. Но потом я не только война. Вот я даже до войны мало помню, что-то там такое бедокурили. А вот война, она какая-то даже интересная наша игра была. Немецкие самолеты, вот их стаскивали там у нас в один овраг. Мы все оравы собираемся, ножички берем, и вот эти проводки срезаем, зеленые, красные, бусы делали себе. У нас вот это была игра. Вот любопытные, везде лазили, подрывались. Мальчишек столько похоронили, очень много. То там подорвался, то там подорвался. Мальчишки, они вообще к этому, к железкам. А это мины были. Вот, много очень. Ну, вот этих собирали убитых наших, потому что если бы вот это черкасовское движение, народ не поднялся, весь мирный жители, видите, Сталин написал приказ, указ, что ни одного жителя мирного прекратить, а был кинулись люди на поездах, на всех уезжать, там кто как, каким образом, пешком, с мешком. А Сталин приказ дал такой, ни одного, мы были заложниками. Вот мы жили именно тут же солдат и мы, тут же котелок солдат и у нас что есть, жуем. То есть наша жизнь протекала всю войну, пока немцев не погнали, а мы опять остались. А тут начался голод, страшный голод, такой голод, что нечего было, совершенно нечего есть. И вот тогда мы рыскали, где что находили, то и съедали. Ну, в общем, вот так прошло все мое детство. А потом, а Господь все равно был рядом. У нас же и радости были. Вот малейшее что-то, оно нам доставляло радость. Не потому, что нам привалило что-то, как сейчас там деньги, машины или там что-то такое. Нет, вот я где-то откопала, или кто-то дал, или еще что-то. Вот, или солнышко засветило, согрело душу, и были радости, на одной ножке прыг-прыг, побежала довольно дальше. Вот, например, я провалилась, когда мы в Волгу побежали за водой, это мы регулярно, как челноки, черпаем, ведем. А в Сталинград это же, и сейчас уже не, у них не стало такой жары, это же жара, 40 градусов лета, жажда, пить хочется. А где? Когда были вот такие времена, вот там, что все разбито, никаких не было ни крана, ничего там, все только Волга одна. И вот это все пить, а потом я даже торговала водой. Я вспомнила как-то, да, когда война кончилась, какие-то там рынки были, и мы за ведро черпаем воды, кружка, и мы стоим там пятак или 3 копейки, я не знаю сколько, мы стали зарабатывать. Вот люди пить хотят, а мы стоим с ведром, и, значит, 3 копейки там или сколько, кружка черпаем, даем, люди попили, ой, спасибо, бросили и пошли. Мы опять в Волгу побежали, черпаем, и опять. Вот видите, уже человек пристраивался к жизни, а, значит, принесла или домой, или там хлебушку кусочек.
Вы слушали вторую часть воспоминаний Антонины Аркадьевны Спириной, уроженки Волгограда, ныне жительницы Сергиева Посада, о своем детстве и о начале Великой Отечественной войны. Завершает нашу сегодняшнюю программу литературная страничка. Мы вновь знакомим вас, дорогие наши слушатели, с монастырскими письмами, собранными архимандритом Антонием Медведевым, наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Текст приводится по изданию 1884 года. Письмо 34. августа 18 1852 года. Старец, отец Иларий, сего августа 18 дня, в 5 часов после полудня, перешел в вечность славить милосердного человеколюбца Господа. 17-го его соборовали и приобщили. В заутреннюю 18-го сказали мне, что он очень ослабевает. Я пошел к нему, предложил приобщиться святых тайн после ранней литургии, и он с благодарностью принял предложение. Я заставил читать правила, и он молился. Только хотел было встать, но уже не мог. Принесли святые дары, и он приобщился. Если кто спросит его, «Болишь ли ты, старец?» отвечает, «Нет, слава Богу». Я подавил распухшую руку, он сказал, «Ох, крепко вы спрашиваете меня». «А как же ты сейчас говорил, что не болит?» «Но я им не говорю, а скажу, болит, все болит». Потом, как бы в забытии, стал множество имен называть. Я опять спросил, «Кого ты призываешь?» «Детей духовных, к молитве за меня, ибо я умираю». «Да их здесь нет. Их душам, я говорю, они должны услышать». Я опять говорю, «Ты, по милости Господней, за молитвы преподобного Сергия, старец, не умрешь?» «Правда, телом только умру. Уповаю, твердо уповаю на милость и человеколюбие, распеншегося за нас Господа Иисуса Христа. Когда спросишь, отвечает в памяти, а как замолчишь, то читает молитвы и глядит на представление, видящиеся ему. В одно время все руки подымает кверху. Я спросил, «Старец, к кому ты подымаешь руки?» «К Господу Саваофу. Прошу от всея святые Троицы милости и заступления в час сей». Через несколько времени я спросил его, «Не стужают ли тебе, старец, противные силы?» «Да, но мне нужды до них нет, я на них не смотрю, а взираю мысленно на распятие Господа моего». Около полудня несли в лавру из посада образ преподобного Сергия, внесли в его келью. Он очень рад ему был, приложился, и опять все читал на память избранные псалмы, хотя и вслух, но не все уже можно было разобрать. Потом, в 3,5 часа, я спросил, не угодно ли ему, я прочту канон молебный на исход души. «Время. Благодарю». Я прочел ему канон, и он с сокрушением молился. О, как нужна заботливая помощь и человеческая, когда уже память слабеет, а предметы умножаются, развлекающие душу. Чтобы держать ее на стезе должной, нужно стороннее пособие. Пред самым концом жизни стал он вслух читать молитву Господню, Отче наш. И когда сказал словословие, «Яко Твое есть царство, аминь», вода, он был болен водяной болезнью, как волной прилила к гортани и прекратила жизнь телесную. В жизни особенная его добродетель была беззлобие и простодушие. В 19 лет в обители ни с кем он не был в неприятных столкновениях, все его любили, и со всеми он был мирен. Ревность к служению была с забвением своей немощи. Он и больной, пел только молебны, поговорку имел «Пою Богу моему, донди же есмь». И так пел Господу действительно до последнего издыхания. Письмо 35-е Сергиева Лавра, апреля 30-го, 1854 год. На 2-й неделе Святого Поста И.Г. видел во сне как российские войска стали переправляться через Дунай. Близ его стоял показывающий ему эту переправу. Г. говорит показывающему: «Вот говорили, что трудно переправляться через Дунай, а смотри, как они свободно идут. И турки бегут до боя». Показывающий говорит: «Так точно. Но вот где всему сему причина. Смотри». Г. по персту показывающего смотрит на небо и видит Господа Иисуса Христа в свете, как в солнце, осеняющего простертыми дланями наше православное воинство. А лучи от него как бы сзади, как бы молнию страшную. В то же время падали на турок. Вот, говорит показующий, кто помогает к переходу и от чего бегут турки. Это Господь Иисус Христос. Г., упавший пред Господом, заплакал, и плачущий проснулся. Тогда он сказал духовнику, виденное им. А этот напомнил ему в апреле, когда стали читать в газетах о переходе через Дунай. Продолжение чтения монастырских писем архимандрита Антония Медведева, наместника Троицы Сергиевой Лавры, слушайте в ближайших передачах «Троицкое слово». Подошел к концу 634-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Amen.